жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Назар Прокопович. Ну вот, я сегодня немного сама себя поправляю. Наш гость, все перемешалось в доме Обломовых. Кто наш гость? Я ваш гость, ты наш гость. Обычно наши записи студийные, да?
Угу.
А сегодня мы на выезде. Сегодня Волочок. Окраина, мы на берегу очень красивого водоема, лес. Красивые возгородили палатки, и приехало много-много людей, бывшие, зависимые, текущие реабилитанты, да, реабцентры. Ну, все очень интересно, в двух словах мы не расскажем. Ну, вот несколько человек, которые сегодня дадут свое свидетельство, ты в том числе, Назар Прокопович, кто ты, я не знаю тебе ничего. Ты сейчас сам все расскажешь. А в конечном счете программа «Выбор». Mm-hmm. Вот просто в твоей жизни, как это случилось? Жизнь до и после Христа.
Меня зовут Назар, родился я в Украине. И
в Украине где?
Львовская область.
Сейчас такое время у нас с Украиной сложное, что нам так важно, откуда из Украины. Львовская, Западная Львовская, Украина.
Западная Украина. Так случилось, что у меня, когда я был маленький, у меня умер отец. И умерли родственники, некоторые мамины родственники. Нам пришлось ехать в Россию, в Москву.
Ага, то есть вы не в связи с событиями, вы давно уехали?
Да, я уехал давно. В школе я проучился в России уже, но когда вот была смена обстановки, я приехал в школу, и случилось так, что я понял, что школа вообще не друг.
Угу.
Я начал просто не ходить на уроки, я познакомился уже в 4 классе, я уже познакомился с алкоголем, я уже познакомился с сигаретами. В дальнейшем пошло мое знакомство дальше с наркотиками в очень больших количествах. Мама подозревала, но не могла доказать. То есть пол моей жизни, да, то, что я учился в школе, я употреблял наркотики.
Ты способный был, ты, в общем-то, крутился как-то.
А в наркотиках, да?
Нет, по жизни способный. Я думаю, я не ошиблась. Человек, который может как-то крутиться и по школе, и в наркотиках, и маму обмануть. В общем-то, прыткий.
Обмануть, да, я был прыток, но в школе я был далеко не прыток. Я просто ходил для общения в школу. Просто посидеть на уроках, пообщаться и уйти. То есть...
Знаешь что, я продолжаю утверждать, ты способный. Нет, ты так как-то просто до этого сказал. Ты решил, что школа – это не друг, и все. Ты просто отвернулся от нее.
Да.
И ты просто не пытался быть способным, не способным, никаким. Ты был от нее далек.
Я был от нее далек. Хотя и мама была учительница в этой школе.
Вот так. Так ты трижды прыток. Маму, которая прямо там с тобой обдурить, ты трижды был способным.
И вот продолжалось очень долго так. Были задержания. То есть первоначально были за наркотики задержания. Моя мама узнала, что я употребляю. И... Бог как-то вот вывел из этой ситуации, и я знал, что как-то вот Господь меня ведет, поскольку все мои родственники, да, вот старые, они верили в Бога, но я не хотел этого принимать.
А знаешь, это не важно. Не атеист, и спасибо. То есть тема Бога в жизни была, и его наличие где-то предусматривалось.
Да, где-то оно предусматривалось.
Это вот такая базовая основа.
И самое интересное, что я понимал, что у меня нет выхода уже. То есть больницы какие-то, да, какие-то и врачи, я сразу говорил наотрез «нет». Потому что я видел тех людей, кто вот только выходит из больнички, они со мной встречались, мы шли и брали наркотики. То есть я прям вот видел их не выход.
А вот опять ты умный. А вот потому что на больничке очень уповают. Я не знаю людей, которые бы не согласились. Да, я в больнице полежу, почти все говорят. Mm-hmm. И я знаю, что они себя обманывают. Потому что они знают то, что знал ты. От друзей. Mm. Бесполезно.
Ну, я видел эту бесполезность. Зачем? Это просто лишняя трата денег, лишняя трата времени. И все равно я знал то, что я вернусь туда, где я был. И вот, знаете, когда вот все это происходило, были встречи с Богом, были встречи. Мама меня приводила в церковь. А есть церковь на Таганке, которая занимается тоже наркозависимыми. там православная церковь, мы туда поехали. Я говорю, мам, не мое. Я говорю, я не понимаю. Я там встретился сначала с психологом, потом встретился с наркологом. Потом после вот, ну, вот этих встреч мне нужно было сидеть и ждать там батюшку. И я вот сидел, я не дождался его. Я говорю, мам, неплохо, дай мне денег, я поехал. В итоге я убежал оттуда, взявши денег, и побежал опять за своим. Но понимал, что каким-то образом я, наверное, понимал, что все-таки Бог может меня из этого вывести. Я знал, что есть выход.
Какой-то другой Бог, который ближе к тебе, который к тебе больше отношения имеет, что ли? Ведь часто батюшка бывает просто посредником таким, и вот человек не может ближе подойти именно к Богу, как ты говоришь. Вот ты говоришь, мам, это не мое, ты сказал. Почему?
Я не видел в этом спасения. Я не хотел.
Ты смысла не видел?
Я смысла не видел. То есть для нее это был какой-то смысл, для меня не было смысла. Вот я сейчас понял просто одну такую вещь. А когда я с батюшкой разговаривал с одним, он когда услышал то, что я ему говорю, он открыл глаза вот такие, говорит, что ты вообще здесь делаешь? Ну, для меня это был шок от него такое слышать. Вот, ну, может, на этом как-то явилось преткновение.
Почему?
Как-то.
Что он имел в виду? Что ты здесь делаешь?
Я ему рассказал о том, кто я вообще такой. Что я связан с наркотиками, что моя жизнь вот такая, какая есть.
И что решил батюшка, что ты не должен быть в церкви или
он
что?
Он говорит, что ты здесь делаешь? Ну, он просто вот открыл глаза вот такие большие, на меня смотрит, говорит, что ты здесь делаешь?
А что ты должен делать, по его мнению?
Вот это для меня стало загадкой. Я, не дождавшись дальше ответа, я развернулся и ушел. Но каким-то образом, да, вот все это продолжалось, все крутилось в моей жизни. И вот, знаете, вот если так сравнить, это был огненный такой круг. Я вот по нему бегал, и выпить никак не мог. Вроде были какие-то промежутки, да, но эти промежутки были затянуты пьянством.
А ты приносил урон обществу, там, какие-то кражи, какие-то проблемы, да? Вот сейчас я парня до тебя записывала, он просто тихо себе пил и кололся, и тихо, и никуда его не сносило. Вот просто тихо сам себя уничтожал. А есть, да, именно активно принимающие.
Ну вот, может, и не активно был. Ну, воровство было, в любом... наркоман каждый ворует. Воровство, кража, это было все. Даже, можно сказать, даже насилие было. Ну, при содействии насилия это было. Отнималось то, что мне нужно было. Потому что зачастую иногда денег просто всегда не хватало. Из дома было вынесено все, что можно. То есть были обмануты все родители моих знакомых. Были обмануты все мамины знакомые.
Ты говоришь, были обмануты. И надолго, вернее, по какому кругу их можно было обмануть? По разу, по два или они...
Раза три.
Так.
Четыре.
Так.
На пятый они уже видели просто, на что уходят деньги. Потому что я ходил, от меня всегда был запах варева. То есть от меня всегда пахло йодом каким-то или уксусом. Постоянно небрежный вид. Постоянно в каком-то сумасшествии в своем.
И все равно ты скрываешь, что
все
ты
равно
наркоман.
Не скрывал. Не доказывал. Один момент был, помню, что я один раз пришел домой, ну, у меня были периоды, когда я неделю гулял и пытался отлежаться дома 2-3 дня. И я пришел домой, у меня гнили ноги жутко, и мама это увидела, говорит, что с тобой? Ну, тут я уже, я говорю, да, ну, я просто даю прыщи. Вот так, ну, я просто уже гнил.
И какой это уже стаж у тебя был наркомании?
Лет 8 уже был, когда я начал гнить.
И мама узнала, как обычно бывает, последней.
Да.
Как она узнала в результате?
Ну, ей говорили, и вот меня задержали в полиции за распространение. И вот там уже сказали то, что ваш сын наркоман, он, мало того, то, что он употребляет, он распространяет. Для нее это, естественно, было шок. Ну, как для любой мамы это шоком. Но вот когда она увидела мое гниение, она говорит, Назар, нужно что-то делать. Я знаю. И вы знаете, был такой момент тоже, мне было очень плохо. Я взял бутылку водки дома, почти литр ее выпил. И пришла мама и говорит, все, я не могу больше. Нужно что-то решать. Я говорю, я все. Мне плохо, мне нужно что куда-то ехать. Я не знаю, каким образом моя мама нашла центр реабилитации вот в Ольгове, телефон. Кто-то ей по знакомству дал.
Подожди, давай уточним. Очень похоже звучит во Львове.
Львов, Курская область.
Курская область,
да.
Львов.
Угу. Курская область. И Мы туда позвонили, нам сказали, приезжайте на созависимых в Нахабино.
С мамой?
С мамой.
На собрание,
да,
созависимых.
На собрание созависимых. Мы поехали, мне было плохо. Я там посидел, посмотрел на все. Но поскольку мне было плохо, я знал, что уже дальше будет еще хуже. Я все-таки, мне предложили, будешь ехать во Льгов? Я сказал, да, поеду. И я поехал. Через два дня, по-моему, я поехал.
Знаешь, как я внимательно в этом месте слушаю человека, с которым я беседую. Вот поедешь, и мало-мало людей говорит, да, поеду. Ну, понятно, что ты не светился в это время, что там нимба не было у тебя вокруг головы, что ты не был верующим, что Бог тебе там особо не коснулся. Но вот это вот принятие решения меня всегда восхищает. Да, поеду. Посмотрим, что будет. Ведь никто же по-настоящему не верит в этот репцентр.
Угу.
Но пробуют.
Пробуют. И мне собрали вещи. Я уехал. Когда я приехал в репцентр, для меня это было шоком. А в моей старой жизни я себе вообразил в голове, что как я живу нетрезвую жизнь, так живут и все остальные. То есть для меня трезвой жизни не было. В каждом дне я что-то употреблял. В каждом дне я видел таких же людей, как и я. И вот жил этим. Но тут я увидел совершенно разное. Трезвые люди работают, читают Библию. Взрослые мужики. Для меня это был шок. Я слушал слово. И я вроде как-то и принял. Но вот моя греховная сущность. И так все заложилось, что я как бы понял, что я все. Я осознал, как жить. Я познакомился с Богом. Вы мне его показали. Вы мне о нем рассказали, я пошел. И через 3 недели я уже в осознании, то, что я с Богом, я такой сильный, могучий, вышел из центра, пошел, в поезде напился, все, о Боге уже не помню.
Как ты себе это объяснил?
Что напился?
Главное, вообще я считаю, что все вещи главное себе объяснить. Не обязательно, чтобы они касались наркомании. Вот мы, и христиане, и, в общем... Как только ты сумел себе натереть что-нибудь в мозг такого, так ты уже и согласился.
Да.
Главное с собой в ладах быть. Потому что других обманывать – это не фокус, это легко.
Угу.
А вот с собой бы аккуратненько. Хорошо, ты сел, купил. Даже когда ты покупал, как ты себе это все объяснял?
Я не покупал.
Тебя угостили?
Меня угостили. Мне предоставили все в поезде.
Ясно.
От сигареты.
Ты просто не отказался?
Я не отказался. Приехал уже в Москву, меня встретила, естественно, мама, говорит, ну что делать, заходи. На следующий день я уже стоял опять на кухне, а я понимал, что ничего не изменилось. Я просто 3 недели не был в Москве. И вот после вот этого момента начался ужас действительно в моей жизни. Я видел людей, что Бог им помогает. Я знал, что есть выход, но я не шел. Я плакал, я сидел возле компьютера на ломках, я плакал.
Это классный период жизни. Ты уже узнал, что есть другая жизнь, у тебя раздвоился ум, поводок, как я называю, веревка, стала короче. Знаешь, как козу привязывают, угу. Ты на более коротком стал поводке. У тебя уже появились не обязательства, но что-то типа этого.
Угу.
Ответственность какая-то. Ну, и с другой стороны, ты уже знал, что есть выход. И тут уже выбор полегче делать. И?
Я не знал. Я звонил в центра, сел возле компьютера, набирал телефоны репцентров, занят. Кормил себя завтраками. И каким-то вот образом в моей жизни появился спайс.
В это же время?
В это же время. То есть, когда я кололся, я не позволял себе такого, как со спайсом дома. То есть, я мог колоться, но не дома. Ну, бывали случаи, что я варил дома, но это все от родителей. Но когда появился спайс, я начал вытворять дома жуткие вещи. Мама это сразу заметила, и когда я выпал из туалета, там на коленях ползая возле него и кричал, она просто на следующий день собрала мне вещи и говорит, езжай, я тебя не хочу здесь видеть. И у тебя, говорит, есть 2 выхода, или мы тебя сажаем, или ты едешь в центр. Вот так случается, что я опять еду во Льгов.
Принимают?
Принимают. Слава Богу, что приняли. Но и тут не все. А в Ольгове я нахожусь месяц. При этом месяце, вот, когда я приехал, случается поразительное. Нас увозят в Ульяновск, там трудиться для брат дом строил, братский. После адаптации, куда можно ехать, там жить. Мы там помогали. И я вот, находясь 3 недели, наверное, на реабилитации, все-таки, ища Бога, прошу брата взять со мной пост на сутки. Хотя и работа очень тяжелая. Мы таскали очень большие глыбы камней. И мы брали пост, и я просто под конец вечера я уже падал от сил. Но в итоге я молился, чтобы Бог мне открылся. Чтобы Бог показал, что я с тобой. Что ты не брошен. Что ты не просто выброшен, да, как от меня. Что я с тобой. И на следующий день у меня было состояние даже лучше, чем от наркотиков.
Ну, то есть я так понимаю, что ты... Это период, когда ты совмещал Бога и наркотики. Очень часто у людей такие периоды, когда они именно совмещают. День так, день так.
Да. Когда я увидел, что мое состояние стало лучше, чем от наркотиков, и то, что у меня в глазах открылось, что трава зеленая, оказывается, да, небо голубое, есть жизнь, я был в шоке. Вот мое состояние просто было восхитительно.
Ты первый раз увидел жизнь?
Я первый раз вот настолько увидел ее красивой. И это меня так затронуло, что я решил остаться с Богом.
Спасибо, Назар. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашей беседе.
Время, что могу жить и веря, и любя, чтобы всем сердцем имя Твое славить и возвещать всегда о нем среди людей. Но, Боже, помоги мне в этой жизни тленной, чтоб не угас во век светильник веры мой. Силы, чтобы не упасть случайно, веди меня своей крепкой рукой. Я преклоняюсь пред тобой, о Боже, ты коснись меня прикосновением твоим. Я знаю, ты поможешь мне. Я преклоняюсь пред тобой, Боже, ты коснись меня прикосновением твоим. Я знаю, ты поможешь мне. Тиши, к тебе, Боже, взывал. Я преклоняюсь пред тобой, о Боже, ты коснись меня прикосновением твоим. Я знаю, ты поможешь мне. Я преклоняюсь пред тобой, о Боже, ты коснись меня прикосновением твоим. Я знаю, ты поможешь мне. Я знаю, ты поможешь мне. Я знаю, ты поможешь мне.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Назар. Странно у тебя получились отношения с Богом. Вот реп-центр, вот ты вылетел, вот реп-центр, вот ты уволился. И все более и более ты накапливаешь или информации Бога, или Бога в себе даже, скажем, да?
Угу.
Что ты смог потом соизмерять. Вот наркотика, вот Бог. И вот в какой-то момент Бог перевешивает.
Да, Бог перевесил. показал.
Тоже не стандарта. Ты знаешь, скажу, я не часто, я редко такое слышала.
Ну, вот такие отношения с Богом.
То такие отношения, чтобы вот наркотик, вот Бог, и именно соизмерять, и вот Бог перевешивает.
Бог перевесил. И вот интересный факт. Я вот это все увидел. Я начал жить. И мне звонит мама и говорит: Назар, я купила тебе билеты в Карпаты. Езжай, отдохни. Со служителем, с Эльдаром. На тот момент был Эльдар служителем в реабилитационном центре. Езжайте, отдохните на недельку. Я говорю, я не поеду. Ну, она настояла на этом. Мы в итоге собираем вещи, едем в Москву на служение в Дедовске. Но когда нужно было ждать поезда, там осталось несколько часов до поезда, мама звонит и говорит: сдавайте билеты, вы не поедете. Ну, вас там не встретят. То есть мы должны были ехать к ее знакомым. Мы сдаем билеты, и нужно было ждать до вечера, ну, до поезда до Льговского, чтобы ехать обратно. Мы с Эльдаром едем ошибочно ко мне домой. Он оставляет меня дома. Мы приехали ко мне домой, говорит: Назар, ты посидишь дома час? Вот сейчас я приду. Говорю: хорошо, посижу. Не дожидаясь часа, вот он уходит, он мне закрывает, у меня все замки дома закрываются изнутри. То есть то, что он мне закрыл с другой стороны, это ничто меня не держало, открыть двери снутри. В итоге 45 минут я сидел спокойно, 45. Я все, я уже созвонился со своими через 45 минут и ухожу. Не закрывая двери, ничего, просто все ставлю на распашку, я ухожу. Я встречаюсь со своими знакомыми. Эльдар уже понял, что я убежал. И начинается еще один мой ужасный период. 2 недели я находился, я дома не появлялся. То есть я по подъездам, по знакомым, в жутчайших состояниях. И уже все, 2 недели спустя, моя мама меня находит, у моей девушки. И говорит: я за ним сейчас приеду, потому что едут за ним люди из центра. И я думаю, я не дождался ее. Я поехал к знакомому. До этого я купил себе феназепам и пытался вот, ну, закидывать их. В итоге я сел 60 где-то штук. Ну, то есть я был вообще неадекватный. Я ходил, выключался. В итоге я уезжаю к знакомому, и там я перекуриваю, падаю в оморок и остаюсь лежать на лестничной клетке. В итоге моя мама узнает, где я, в каком подъезде, приезжает за мной с моей девушкой. Они, естественно, в шоке просто. Вроде все хорошо у сына, и вот здесь такая картина. Я лежу бледный весь, помираю. И самое интересное, вдруг взял и ушел. Таксист напрочь отказывался меня брать, потому что он, видя мое состояние, говорит: я не помню, умрет у меня в машине. Но они уговорили, привезли меня домой. И вот на следующий день я просыпаюсь, мне плохо, меня еще держат таблетки, меня выключает, но я понимаю, что мне нужно еще. Вот у меня отчим уходит, закрывает дверь, я стою с мамой наедине. В этот день вот Петя должен был со мной приехать в 11 утра. Он приехал в 11 вечера. И вот с 11 утра до 11 вечера я просто, как я только не упрашивал мою маму, чтобы она пошла и купила мне наркотики.
Слушай, ну ты не злой человек. Что значит упрашивать? Женщина рисковала. Она была в комнате с тигром, у которого ломка. И что, ты упрашивал ее просто?
Упрашивал, говорю: иди купи. Я сейчас позвоню и договорюсь, он тебя встретит, отдаст.
Ты угрожал ей?
Нет.
Нет.
У меня мать одна. То есть я понимаю, что вот ее нужно держаться как-то. Как бы я ни употреблял наркотики, для меня этот человек являлся приоритетом.
И что в 11 вечера?
Приехал за мной Петр, забрал меня. Я в итоге уговорил все-таки купить мне бутылку виноградного дня.
Ну, чего-нибудь, да.
Ну да, чего-нибудь, чтобы как-то снять что-то. В итоге приехал и вывезли меня в центр. И тут новый период в моей жизни с Богом. То, что было, то, что я чувствовал, то, что я увидел, то, что мне Бог показал, вот эту жизнь. Я начал ее восстанавливать. Это было очень трудно. Поскольку первая мысль о том, что как Бог меня опять примет. Как я приду к Нему, поскольку за спиной такие вещи, как я его обманул.
Но тебе братья объяснили, что именно таких грязных Бог ждет, да. Именно виноватых, потому что не виноватые, и нечего идти к Богу, раз не виноваты.
Угу. Ну, вы знаете, а сам факт то, что братья это объясняли, но в сердце я это не понимал. Вот мне казалось, что Бог не простит
знаю,
меня.
Знаю, знаю. Чувство вины.
Чувство вины вот перед ним было. Ну, поразительно то, как Господь меня вел в дальнейшем. Он мне охранял в каждом дне просто, по сути. Он меня берегал. Я, живя в центре, я знал то, что я пройду до конца. У меня уже было желание самым пройти все до конца. Я видел эту жизнь измененную у братьев, и я хотел такой же жизни. Но каждый день, вот где-то после третьего месяца, я хотел уйти. Опять. Я все осознал. И вот каким-то образом, я думаю, все. Ну, у нас курс 5 месяцев, 3 месяца адаптация. Я на адаптации, думаю, уйду. Получу деньги, уеду. Каким-то образом Бог меня хранил. В итоге, после уже адаптации, я все забросил, где уходить. Я думал, как мне дальше, что мне дальше делать. Как мне дальше жить? Уходить из центра или оставаться на служении? В итоге, разговаривая с братьями, с пастырями, мне предложили остаться помощником в реп-центре сначала.
Ну, у тебя большие искушения были, у тебя мама и квартира есть, чего нет у 2/3 наркоманов. Им некуда, и это очень их спасает. А такие, как ты, чаще уходят.
У меня были искушения из этого уйти.
Угу.
Но понимаю, что я не помогу, я больше принесу урона там. Я не то, что не буду им помогать. Я, может, месяц помогу им. Но в этой суете, как зачастую бывает, мы уходим от Бога. Мы уклоняемся в деньги, в работу.
Но ты уже это знал. Уже реабилитация, уже адаптация, ты был полон уже вот этой информации. Ну,
да.
Плюс к этому еще прибавил то, что ты сам видел на своем опыте, и ты поверил в это, что лучше не уходить. Ты остался на служении?
Да. Я остался на служении. Господь так повел, что дал мне возможность с ним заключить завет. Через водное крещение. Просто это для меня было поразительно. Для меня... Я никогда не видел так, чтобы ко мне относились люди в церкви. Вот они меня приняли как родного. Вот я захожу к себе в церковь, да, в Железногорск, я себя чувствую как дома. Вот это отношение, вот этот уют, вот эта вот близость, да, вот.
В церкви особый уют. Его нельзя передать словами людям, которым не нравится туда ходить. Там именно особый уют. Я это сравниваю с ощущением детского сада, который я очень любила. Вот меня там оставляли, и меня принимала воспитательница, запахи из кухни, мои друзья. То есть ты куда-то попал в такое теплое, во что-то родное. Вот я к церкви тоже так по плоти чисто вот так отношусь. Мне тепло.
И вот Господь вот дал возможность, я крестился, остался на служении. И вот сейчас я тружусь в Ольговском реабилитационном центре, понимаю, что вот на моем веку, да, вот на моем служении было очень много тех людей, которые приходили, уходили и помирали. И вот пытаясь вот помочь людям, рассказываем вот эти истории о том, что ты приходишь к Богу, ты не к шуткам приходишь. И вот эта жизнь, которая тебе будет дана, она намного лучше, чем ты живешь. Вот этим я сейчас пытаюсь служить и рассказывать людям о Боге, о том, что Он делает для нас.
Тебя не раздражают люди, которые не слышат этих слов, что тебе будет лучше? Они не слышат. Ты это говоришь именно вот как к стенке.
Это так всегда первоначально. Угу. Люди приходят, они закрыты.
Да.
Они не принимают ни слова, они не принимают того, что говорят служители.
То есть у тебя уже есть опыт, ты знаешь по этим дебрям, продираясь, ты знаешь, что завтра будет с этими людьми,
да.
Чуть-чуть они улыбнутся уже, что будет послезавтра, да, уже какой-то опыт приобрел.
Опыт появляется в каждом дне, потому что ты с ними общаешься. Вот очень хороший такой вот пример у нас недавно был, когда вот у нас братья, ну, у нас один брат, он прошел курс реабилитации, адаптации у нас во Львове. И вот первоначально, как он пришел, с каким сердцем, и вот как его Господь менял на этом пути, и вот то, что он сначала от всего отказывался, он сейчас это все принимает и говорит «да». Вот, и вот на фоне его можно было увидеть всю работу Божью. И вот и наш план, да, вот и как мы все вносили в его жизнь, преподносились, меряли.
Вот, то есть можно еще увидеть, что твой труд не тщетен.
Вот мой труд.
Это очень важно. Человеку как-то самоутвердиться. Да, Бог велик, мы это уже узнали. Но как же приятно, когда он через меня что-то сделал, правда?
Конечно. Очень приятно, когда ты видишь, что человек меняется. Это действительно, вот мы здесь находимся, я с братом разговаривал, он сейчас на реабилитации, говорит, ты посмотри, говорит, сколько спасенных душ.
У нас еще несколько дней пребывания здесь, и я буду именно на это смотреть. Вот не как журналист, не как репортер, я буду смотреть на их лица. Я уже смотрю, я полдня здесь нахожусь всего. Я вижу тех, которых я знала тогда на реабилитации. Ну, то, что зубов нет, то, что взгляд погасший, то, что безнадега на лице. И то, что я сейчас вижу, поправившиеся физические люди, глаза другие совершенно. Вот я люблю это смотреть. Я люблю видеть новое рождение людей.
Действительно, это радует сердце, когда вот происходит вот это вот изменение в Боге, когда ты видишь, как Бог работает.
И еще буквально пару слов о маме. Она верит тебе уже?
Последние слова, когда я был дома, она сказала: «Назар, не уезжай оттуда. Я хочу тебя видеть живым».
То есть она знает, что там, где ты находишься, эта платформа попрочнее.
Да.
Назар, большое спасибо. Время программы подошло к концу. Большое спасибо за свидетельство. Я думаю, что оно очень будет полезно для многих людей. Спасибо и до свидания.
Слава Богу, до свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Я преклоняюсь пред Тобой, о Боже, Ты коснись меня. Прикосновением Твоим я знаю, Ты поможешь мне. Я преклоняюсь. Я знаю, ты поможешь.